Мир Божий вам, братья и сестры. Откроем, пожалуйста, Евангелие Марка, 11 глава, и я буду читать сегодня с 12 стиха по 26. Святое благословение от Марка, 11 глава, начиная с 12 стиха по 26. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьем, подошед, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики Его, и пришли в Иерусалим, и Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих, голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойнику?» Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И прежде всего помолимся. Владыко Боже, благодарим Тебя от всей души за то, что позволил нам в этот вечерний час собраться в Доме Твоем. Хвала, слава, поклонение Тебе, единому, единому, вечному Владыке, Творцу неба и земли, Создателю, Спасителю нашему Богу. Благодарим Тебя, Господи, за это. Боже наш, памятуя свое несовершенство и не надеясь на себя, мы просим, чтобы Ты сам, Духом Твоим Святым, присутствуя здесь, озарил наши сердца, наш разум, чтобы все это, что читала сейчас, чтобы оно было понятно для каждого из нас, а также, чтобы мы могли принять все это в наши сердца, и тогда, чтобы Ты мог нас преображать Твой чудный образ. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился в этот вечер. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, я прочитал фрагмент Священного Писания. Я хочу сказать, что объяснение этих удивительных событий многими учеными или богословами, как они называют себя, вот, как и объяснение многих других текстов Писания, изобилует самыми, что ни есть, невероятными домыслами, который искажает текст Священного Писания. Вы знаете, о таких людях когда-то еще писал в свое время апостол Петр во втором послании. Он так отзывался об этих людях. Это 3 глава, 16 стих. Он здесь так пишет, как об этом говорит и во всех посланиях наш возлюбленный брат Павел, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть он называет этих людей невеждами. Конечно, это описание, которое я сейчас прочитал, оно очень трудно для понимания. Почему? Марк верен себе, хотя это Господь через Марка писал это все, и Марк не свои домыслы писал, это Господь давал ему что писать. Так вот, он верен своему краткому стилю, он кратко и лаконично, посмотрите, переплетает два события в одно событие, как бы сплетает их. Вот, смоковница и очищение Иерусалимского храма. Конечно, это переплетение не просто стиль евангелиста Марка, чтобы мы не подумали, и это не случайность. Здесь удивительная взаимосвязь. Хотя эти события все-таки разные события. Притом, если проклятие смоковницы можно еще как-то переплести с верой, молитвой и прощением, как мы тут прочитали, вот, то прощение, именно то, что здесь говорит Иисус Христос, оно как-то не вписывается. И поэтому люди, которые взяли на себя смелость, как единственные те, которые имеют последнюю инстанцию в определении библейских истин, вот, они просто изощряются в своих умствованиях. Но я хочу сказать, что есть один самый верный способ понимания Писания, в котором мы никогда не ошибемся. Это самый надежный, и этот способ предлагается самим Писанием. То есть всякий текст Писания мы должны понимать и должны глубоко верить, что всякий текст Писания, который мы читаем, он истинен и правдив. Почему? Потому что это Слово Божие. И потому нам нужно прежде всего научиться понимать Писание таким, каким оно написано, как оно написано. Это самый верный способ. Иначе мы никогда не увидим истину. Итак, что же вытекает из этого текста, который я прочитал? Обратим внимание на 12 стих и немножко дальше. Вообще, этот текст, который я прочитал и до конца этой главы, его можно разделить на несколько частей. Итак, первое описание, смотрите, «Христос и смоковница». Второе описание – «Очищение храма». Третье описание – беседа с учениками, когда он говорил «имейте веру Божию». И четвертое – это беседа с противниками. Так вот, сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели вкратце на самое первое – «Христос и смоковница». Так вот, что мы можем отсюда ясно и четко увидеть прежде всего из этого описания. Прежде всего мы видим абсолютное безразличие жителей Иерусалима к личности Иисуса Христа. Полное игнорирование. Посмотрите, итак, Христос Вифании. А почему он там оказался? Да потому что, когда он вошел в Иерусалим, он вошел в храм, и мы читаем 11 стих, время уже было позднее, и нужно где-то куда-то идти. Никто его не приглашает, никто его не зовет. То есть полное безразличие, полное игнорирование нашего Господа. Где? В столице, там, где центр находится богопоклонение. Там, где сам Господь сказал, я буду открываться там сынам Израиля. И там, оказывается, никто его не ожидает, и никто не желает иметь с ним общение. Итак, время позднее. Куда? Он ушел в Вифанию. Хотя здесь не говорится, где он, но тем не менее, они ведь знали, кто он. Помните, 21 глава Евангелия от Матфея, когда это великое множество народа, и они входили в Иерусалим, и жители Иерусалима, они встревожены, они тоже вышли на улицу, и они спрашивают, о, а кто это, кто он, кто? И читайте, там написано, 21 глава, 11 стих, сказано, что там было засвидетельствовано жителям Иерусалима об Иисусе Христе, что это пророк из Назарета. Это не просто пришедший человек на поклонение в Иерусалим. Так что они знали. Но лидеры этого города, они были исполнены ярости и ненависти. Посмотрите, когда вы будете читать Евангелие Луки, 19 глава, 38 стиха, то вы увидите, что когда там восклицали ему, когда говорили «Благословен царь, грядущий во имя Господне», то они что говорили? «Запрети им». Так что они не могут сказать, что они ничего не слышали, они ничего не знали. Да и Христос посещал Иерусалим, да и Христос бывал в Иерусалимском храме. Так вот, никакого интереса, у каждого своя личная жизнь, вот оно что. Они полностью игнорировали цель Божьего избрания. Они совершенно отвергли то, что они избраны не просто для того, чтобы каждому наслаждаться своей личной жизнью, они признаны для того, чтобы в действительности окружающие люди увидели, что это народ святый, что это народ, поклоняющийся живому истинному Богу, и они живут для созидания этого народа, как народа Божьего. Это упущено. Помните, когда они вернулись из Вавилонского плена, то пророк Агей, или вернее Господь, жалуется, они оставили восстановление храма. Что они говорили? Еще не время. То есть надо вначале свою жизнь личную устроить здесь после возвращения. И поэтому Бог обращается к ним с упреком через пророка Агея. И он говорит, хорошо, а вам время украшать свои личные дома? То есть это было осуждение. Так вот, глядя на их равнодушие, глядя, что мы видим, что для них самая важная личная жизнь, устройство, благополучие. И поэтому Бог сам вмешался. А вот посмотрите, 33 года назад пришли послы из далекого Вавилона. Это люди серьезные, это люди именитые, они преодолели огромное расстояние на то время. Для чего они пришли? Для развлечения в Иерусалим? Им больше нечем заняться? Абсолютно нет. Они пришли с одной целью, они видели звезду, ту звезду, о которой предвозвещал пророк, о рождении Мессии, о рождении Христа, Владыки. и не пришли, чтобы поклониться. Смотрите, они спрашивают, где должно родиться Христу? То есть, где должно Ирод спрашивал, вернее, у книжников и фарисеев, где должно родиться Христу? Почему? Потому что, когда они спросили, где родившийся царь иудейский, то для них сразу стало понятно, даже для Ирода стало понятно, о ком идет речь. Они спрашивают, где должно родиться. То есть радость охватила жителей Иерусалима абсолютно нету. Всех охватил страх, всех охватила тревога. Почему? Потому что не время еще, не во время он рождается, не во время он пришел. У них свои личные заботы, у них свои личные переживания. Кто-нибудь присоединился к этим волхвам, когда они пошли в Вифлеем, вышли из Иерусалима, увидели эту звезду дальше? Кто-нибудь присоединился, чтобы пойти вместе поклониться Иисусу Христу? Абсолютно нет. А ведь они все ожидали Мессию. А ведь каждую субботу там, в Иерусалимском храме, читалось Писание. Там приносились жертвы, которые напоминали о Мессии, напоминали о Христе. Там читался текст, о том говорилось, что должен прийти Мессия. И вот он пришел, но радости нету. Так вот, что дальше мы читаем? Посмотрите, первый раз, когда Иисус Христос посетил Иерусалимский храм, он был еще младенец, его принесли. Кто его встретил там в Иерусалимском храме? Сколько людей приходило на поклонение, сколько там было священников, левитов, которые служили. И посмотрите, только два человека из множества этих людей, только два человека встретили его как подобает. Первый это был Симеон, помните, он взял его на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь, владыко, раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое». А вторая – это была вдова Анна, 86 лет, которая постом и молитвой служила, и для нее тоже было открыто. И заметьте, там написано, что она подошла, и она всем говорила, всем, кто там находился, но никто не подошел, чтобы поклониться и поприветствовать Иисуса Христа. Вот что получается, только два человека. И потому он пророк из Назарета. Да, другие говорили, он царь, грядущий во имя Господне, безразличие. Читая эти слова, может быть, мы сегодня увидим знакомую ситуацию. Да, это было 2000 лет назад. Мы можем осуждать тех людей, но лучше бы, читая этот текст Писания, лучше бы нам посмотреть сегодня вокруг себя. Это очень знакомая современная ситуация. Да. Сегодня многие люди постоянно говорят: да, мы живем в пришествии Господа Иисуса Христа. Об этом заявляют во всех церквах, да. Пришествие приближается. И что духовность христиан от этого возрастает, что от этого то, что говорится, что да, мы живем в пришествии Иисуса Христа, что от этого люди становятся более посвящены Господу, более духовны, более ревностны в служении. Что преизобилует, дорогие мои? А преизобилует, что сегодня христианство поразил вот этот синдром Иерусалимского вируса, точно как тогда были безразличны к Иисусу Христу, совершенно безразличны, потому что все были заняты благоустройством своей личной жизни. Хотя не совсем верно. Многие люди, когда смотрят вокруг себя, они со страхом говорят: ой, наверное, уже скоро Христос придет. А где же радость Писание говорит, когда вы увидите все сбывающиеся, восклоните голову ваши, потому что приближается избавление ваше. А множество христиан, они говорят со страхом, о, это, наверное, уже скоро Христос придет. Как не вовремя. Как тогда Он родился не вовремя. Как Он пришел туда, в Иерусалим, не вовремя, никто Его не ожидал. Так и Его второе пришествие тоже для многих христиан будет совершенно преждевременным. Итак, Христос ушел. Ушел в Вифанию, потому что в Иерусалиме он никому не нужен был. Да, он заплакал, когда въезжал. Помните, апостол Лука, евангелист Лука, вернее, описывает, когда он въезжал в Иерусалим, он заплакал и плакал. Сколько раз, Иерусалим, Иерусалим, я хотел собрать вас, как птица, собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Все остается вам дом ваш пуст. Ушел Христос. Второе. Какая истина вытекает из этого? Христос и смоковница. Кто может остановить Божьи намерения? Кто может воспрепятствовать Господу осуществить то, что Он запланировал? То, что Он имеет намерение сделать. Божий план спасения грешного человечества оказался под угрозой. Так что ли? Но ведь абсолютное игнорирование. И тем не менее, ничто не может остановить Бога в этом Его желании, в этом Его стремлении. Божий план спасения грешного человечества будет осуществлен, и он осуществился, независимо от того, принимает его или не принимает, игнорирует его или же не игнорирует, примут ли его в Вифлееме или примут его в другом месте. Да, в Вифлееме есть искренно верующие люди, которые всегда желают принять Господа Иисуса Христа, они Его любят. И потому, хотя время и позднее, да, но он говорит, я иду в Вифлеем. Почему? Потому что туда он может идти в любое время дня и ночи. Там его всегда примут. Потрясающие. Смотрите. Рано утром он вместо того, чтобы идти и на завтрак принять, он встал вместе с учениками и быстрее идет в Иерусалим. Почему? Потому что у него много работы. Он настолько занят исполнением Божьего плана спасения грешных людей, что он не думает о еде, он не думает о том, что его плоть желает подкрепления, а ведь прошлый день был очень напряженный, никто не покормил его, ни учеников. Он не пришел развлекаться. Братья, дорогие сестры, служение Господу – это жертва. Без посвященности не может быть жертвы, и поэтому не может быть и служения. Итак, что же получается? Тем не менее, когда они шли из Вифании, и все же плоть требует своего. Он залкал, он почувствовал голод. Что он говорит? Посмотрите, как неприхотлив наш Господь к пище. Моя пища есть творить волю Божию, волю Отца моего. А все остальное для Господа не имело никакого значения. Итак, прежде всего, утолить жажду духовную. Вот что было пищей для Господа. Помните, как Он говорит в Евангелии Луки, 12 глава, я хочу прочитать Луки, 12 глава, здесь Иисус Христос нас говорит следующие слова, 50 стих, смотрите, Он говорит следующие: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». То есть Он был исполнен непрекратимого желания, вот это желание было непреодолимое, исполнить ту волю. И Он говорит: «Да, я пришел креститься этим крещением, и я томлюсь, я желаю, я не могу дождаться этого момента, когда уже это осуществится». Вот оно что. А вот посмотрите, 131 Псалом, 4-5 стих. 131 Псалом, 4-5 стих. «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакову». Вот он. «Не дам». Он согласен, есть незрелые смоквы. Я не знаю, я никогда не пробовал незрелую смокву, какая она на вкус, что это такое. Но Господь, посмотрите, Он согласен, лишь бы выполнить то повеление, какое дал Ему Небесный Отец. То есть все остальное для Него не существует, даже то, что Он залкал, Он что, увидел смоковницу, покрытую листьями, Он подошел к ней. То есть он согласен даже вот эти незрелые плоды со смокви употребить в пищу тут же по пути и дальше идти и совершать то служение, которому Он был призван. Для чего? Лишь бы сэкономить время. Лишь бы все было исполнено в свое время. Так вот, если кто-то жалуется сегодня, что у него не хватает времени на служение Господу, это люди, которые обманывают, говорят неправду. Этим людям просто нужно поучиться у Господа и посмотреть, как Господь. У него всегда хватало времени для того, чтобы исполнить. И вы нигде не найдете в Евангелии, чтобы Господь сказал: «Знаешь, я так, Отче, был занят, что я не смог сегодня выполнить то, что Ты мне повелеваешь». У Него всегда хватало времени. Поэтому я хочу сказать, что нам всем нужно поучиться у Господа. Без посвященности не может быть служения. Третье, что получилось? Сила Господнего Слова. Или вернее, я бы сказал бы, строгость Господня и сила Его Слова. Вот в этом моменте мы наблюдаем. Что Он искал, если еще не время? На это очень много уделяется многими богословами внимания. Что Он искал и как? Еще не время было и тому подобное. Всякие разные домыслы и человеческие там выдумки на этот счет. Но дело-то вот в чем. Да, еще не время было, еще как тут сказано, еще не время было собирание смоков. Но плодов-то не было на этой смоковнице. Хорошо, а если бы он пришел через месяц, когда уже наступило время собирания смоков, он смог бы здесь воспользоваться этими плодами? Он бы не смог, потому что не было, дорогие мои. На ней не было плодов. Поэтому то, что здесь говорится, что не время было собирания плодов, здесь нужно понимать другое, что это истина, что Господь наш был настолько предан исполнением Божьего плана спасения грешников, только так Он предан служением Господу, что Он игнорировал, Он даже готов был вот эти вот незрелые плоды употребить в пищу, лишь бы пойти в Иерусалим и быть во время в Иерусалиме и исполнять то, что Ему Бог повелел. Так вот, их не было. А Богу потребовались плоды именно сейчас, даже незрелые плоды, замечайте. Еще совершенно незрелые, но Богу они потребовались. Кто может указать Господу, когда Он хочет потребовать от нас плодов? Да, нам иногда кажется, о, я еще не созрел для этого, я не созрел, но мы не можем указать Ему Господу и сказать, о, Господи, Ты подожди, когда я созрею для этого служения, или когда у меня будут материальные условия для этого служения, или еще что-то, мы не можем Богу указывать. Он подошел к этой смоковнице, и еще не время было собирания, но Ему потребовались эти незрелые плоды, но их не было. Так вот, разве можем мы читать этот текст равнодушно? Дело нашего служения решает Бог, а не мы. Да, мы очень часто, как те люди, о которых мы читали, помните? Он их, господин, сделал пир, и он приглашает, и он приглашает, и что? И один говорит, о, я не могу, почему? Потому что я купил землю. Другой говорит, о, я купил валы, мне нужно испытать. Третий говорит, о, я не могу, сейчас я занят. Почему? Потому что я женился. Вот как получается в нашей жизни. Господь приглашает на служение, да, Господь требует отдачи от этих людей. А он говорит, ты позволь, я пойду раньше похороню отца моего, а потом я сейчас не готов, сейчас не время. А Господь не смотрит на это все, время или не время, Он говорит, пожалуйста, какой финиш для этих людей, которые отвергли призыв Господина, ссылаясь на то, что еще не время, потому что они купили землю, купили валы, он женился. Какой финиш, помните, прочитайте 14 глава Евангелия Луки. Господин пошел и послал слуг, и собрали тех, и пир был наполнен, но эти не этими людьми. Для этих людей было время, когда Господин звал их, но им было не время. Вот как получается в нашей жизни. Да, он проклял эту смоковницу, не потому, что еще не время было собирания плодов, и как будто бы он поступил очень плохо. Нет, он проклял ее вполне законно, потому что на ней не было смок. Даже незрелых не было смок. Так вот, дорогие, к повелениям Господа нужно относиться самым серьезным образом, иначе нас может постигнуть трагедия. Седьмой псалом, Давид говорит, Бог всякий день строго взыскивающий. Прочитайте Псалом 7, 12 стих. Итак, Богу потребовались плоды, их не оказалось. Результат, да не будет, как тут сказано, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали это ученики его. Результат – Он владыка, Он Бог, Он вседержитель. Кого хочет, наказывает, кого хочет, милует. У одних он терпит десятилетиями. Помните Манасию, сколько он терпел, пока Манасия принес достойный плод покаяния? Не один десяток, 50 лет он царствовал, а его сын 22 года, так а еще ж не время, еще чтобы дожить до того, сколько отец его дожил, может, можно сказать о том, что да, в действительности еще рано, надо было дать ему время, как ему, как отцу его Манасии, и может быть он тоже принес бы плод покаяния. Но владыка решил иначе. Он 2 года побыл на царствовании, и восстание, заговор, его убили. Как и эта смоковница. Это его дело. Дорогие мои, да, сила Господнего Слова, Его Слово никогда не возвращается к Богу тщетным. Оно или благословение для нас, или запах живительный для нас, или, как Павел говорит, запах смертоносный. Так вот, Он владыка. И потому, дорогие мои, Он показывает, что Его требования, они законны, потому что Он, или как пишет апостол Павел, вернее, говорит апостол Павел, а Лука описывает это в 17 главе Деяний святых апостолов, Он Сам, дая жизнь и дыхание, и все, все им и через Него, поэтому Он имеет законное право. Он дает жизнь, и Он может лишать эту жизнь. Когда-то Он призвал Иеремию и призывает его на служение. Помните, там в первой главе, а Иеремия говорит, «Ой, я слишком молод, еще не время, еще зеленые плоды». А Господь говорит, «Ты сделаешь то, что я тебе сказал». То есть, Он не говорит, «О, постарайся, Иеремия, да, я понимаю, что ты молодой». Еще, но постарайся. Нет, Господь говорит, ты сделаешь. Почему? Потому что мое слово имеет силу. Итак, заканчивая этот текст, если Господь продлит нашу жизнь, то мы будем дальше этот текст читать с вами и размышлять. Следующая тема, посмотрим, Христос очищает храм. Что оттуда мы можем взять, но... Скажем, что мы отсюда сегодня почерпнули для себя на наш сегодняшний день? Итак, чему учит этот текст Священного Писания? Этот текст нам показывает, как опасно безразличие. Братья, дорогие сестры, это серьезный, серьезнейший вирус. Когда мы думаем о том, что для нас спасение заключается в благоустройстве и устройстве своей личной жизни. Да, мы спасаемся индивидуально, лично, каждый. Мы спасаемся, но живем мы жизнью созидания, тела Христова. И Писание говорит, болеет ли один член, болеет все тело. То есть мы едины, мы представляем единый организм, одно тело. Невесту, церковь Иисуса Христа. Его намерение никто не может остановить. Даже полное игнорирование. Да, Писание говорит, что в последние дни многие отступят от веры, будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Но сдвинуть церковь, разрушить церковь никто не сможет, потому что Христос сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Никакие силы ни извне, ни изнутри не могут разрушить и не могут помешать Богу делать то, что Он прежде всего, прежде создания мира еще запланировал. Так говорит Писание. И потому... Бог может сегодня от каждого из нас потребовать плода в любое время. И потому мы должны готовы дать отчет в любое время. Как и здесь написано. Никто не может сказать Господу, еще не время, потерпи. Вот чему нам нужно научиться сегодня, читая эту историю. Да, эта история очень трагичная, но она поучительная, потому что это Слово Божие, и это Слово Божие животворящее. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Твои намерения никто не может остановить. И то, что Ты в Своем предвечном плане решил и наметил, Ты, Господи, осуществил. И особенности, мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что ты осуществил вот этот свой предвечный план спасения грешников. Слава тебе за это, Боже наш. И какие бы силы ни восставали и восставали против этого, Господи, однако же ты шел, шел, и ты совершил то, что тебе было предназначено, то, ради чего ты вочеловечился и был на этой грешной земле. Господи, ты и сегодня такой же. Боже милостивый, ты и сегодня совершаешь то, что ты наметил в своем предвечном плане по отношению к церкви, по отношению к греховному миру, да и по отношению к каждому из нас, Господи, ты также совершаешь. А поэтому помоги нам быть теми людьми, которые готовы в любое время, которые готовы ответить тебе на любой твой призыв, даже тогда, Господи, когда нам кажется, что он так несвоевременен. О Боже наш, помоги нас и научи нас быть теми людьми, которые с радостью отзываются на твой призыв, которые в действительности живут полноценной, плодоносной жизнью для славы твоего имени. Мы сами не способны, Господи, я осознаю это, что мы не способны, мы так несовершенны. Но Ты наше совершенство, Ты наш Спаситель и Бог наш. И поэтому с Тобой, или вернее в Тебе, Господи, мы все можем, как и сказал Твой верный апостол Павел, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Помоги нам достичь таких духовных высот, чтобы мы также могли, как и Павел, все могли в Тебе, Господи. Благослови нас, здесь находящихся, я прошу Тебя, благослови тех, кого нету, и знаешь, наших больных, наших стареньких, посети их Твоей благодатью. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил сестру Люсю, которая будет завтра возвращаться назад, даруй, чтобы она в полном благополучии могла возвратиться в свою семью, а также и в церковь, и мы совместно дальше могли продолжать совместное служение для славы Твоего имени. Благослови также, Господи, и сегодня спевку предстоящую, настрой наши голоса. В действительности, даруй нам единство и взаимопонимание в этой учебе, которая подчас бывает так нелегкой для нас. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.